В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в экономике России быстро растет лишь частное потребление. Розничное кредитование в России впервые за 2 года замедлилось. Рецессия в Европе дойдет до России через цены на нефть. Как финансовые власти крупнейших стран мира могут стимулировать рост экономики? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Рост экономики России во втором квартале оказался почти на 20% меньшим, чем в начале года. И во втором полугодии главные его составляющие могут лишь сокращаться, прогнозируют эксперты. Общий объем экономики России во втором квартале, по первым предварительным оценкам Росстата, увеличился на 4% к уровню апреля-июня прошлого года. В первом квартале годовые темпы роста российской экономики составили 4,9%. Причем это замедление происходило на фоне по-прежнему стремительного расширения внутреннего потребительского спроса, вызываемого практически 40% годовым приростом объемов розничного кредитования. Одно из его проявлений – увеличение объемов розничной торговли во втором квартале, по экспертным оценкам, на 6-7% к уровню апреля-июня прошлого года. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мы видим замедление во втором квартале практически во всех отраслях экономики, в промышленности, замедление в том, что касается грузооборота транспорта. Мы видели замедление, в общем-то, и в сельском хозяйстве. Везде, за исключением разве что розничной торговли. Естественно, розничная торговля – это сектор, который существенным образом зависит от темпов роста кредитования. Темпы кредитования остаются высокими. К сожалению, во многом сейчас это достигается за счет увеличения средств Центрального банка в банковской системе. И, на мой взгляд, это не может продолжаться очень долго. Но, тем не менее, торговля остается фактически единственным сектором, который тащит на себе ВВП.
Если объемы розничной торговли в стране динамично растут на фоне существенного замедления в остальной экономике, можно предположить, что потребительский спрос в торговле ориентирован в первую очередь на импорт, хотя и темпы роста импорта в России ощутимо замедлились.
Это связано с удешевлением рубля и, соответственно, с относительным удорожанием импорта, но пока экспорт сокращается более быстрыми темпами, чем импорт. Поэтому определенное проседание со стороны импорта есть, но пока оно не является критическим.
В Соединенных Штатах или Японии на долю именно частного потребления, то есть трат граждан на товары и услуги, приходится 65-70% всего объема национальной экономики. В странах Европейского Союза эта доля составляет 60-65%. А какова она в общей структуре ВВП России сегодня? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Если говорить о структуре ВВП, то частное потребление в России – это примерно 50% ВВП, может быть, чуть больше, и еще примерно где-то 15-17% ВВП составляет государственное потребление. Государство тоже является потребителем товаров и услуг, это тот же госзаказ, строительство всевозможных объектов, инфраструктуры, это функционирование самого государства. Итого получается примерно 67%, 2/3, грубо говоря, ВВП – это потребление.
В течение первого полугодия три фактора и обеспечили в основном рост российской экономики, полагает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Выделяются явно три фактора, два из них внутренние, один внешний. Если говорить про внутренние факторы, первое – это сохранение внутреннего потребительского спроса на высоком уровне. Второй фактор внутренний – это бюджетные расходы. Это было связано не столько с тем, что бюджетные расходы на текущий год в целом будут существенно выше, чем в прошлом году, сколько с тем, что Минфин пытается сгладить расходы бюджета на протяжении финансового и календарного года, чтобы избежать так называемого бюджетного навеса конца года. Еще третий фактор, можно кратко упомянуть, это цены на нефть. Оказались достаточно хорошими для России, несмотря на снижение их в мае-июне. В целом, по полугодию они оказались очень премиумными.
На динамику текущих мировых цен на нефть в основном оказывают влияние сегодня факторы спроса, полагают эксперты рынка. Среди этих факторов и опасения углубления усиление кризиса в еврозоне и замедление темпов роста в США, Китае или Японии, что ввиду сокращения спроса на сырье может привести к дальнейшему снижению цен на нефть. В Японии, например, экономический рост, по данным, представленным правительством в понедельник, замедлился во втором квартале сразу в 4 раза к уровням января-марта. Это в части внешнего фактора роста российской экономики, одного из трех, названных в целом, которые и обеспечивали его в первом полугодии, а два внутренних фактора и во втором полугодии. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
На второй полугодии ситуация выглядит следующим образом. Мы видим первые признаки того, что начинают стабилизироваться объемы кредитов, выданных банками. Вполне возможно, что мы получим более умеренные темпы роста потребительского спроса, чем мы видели в первом полугодии. Что скажется на темпах роста экономики в целом? По бюджетным расходам скачок первого квартала, который мы видели, он, скорее всего, будет означать, что в конце года, особенно в четвертом квартале, мы увидим заметное снижение бюджетных расходов, и, соответственно, это может тоже сказаться на экономической активности. Поэтому эти два фактора, бюджетные расходы и потребительский спрос, они наиболее важны для прогнозирования того, как будет развиваться российская экономика во втором полугодии.
Рост экономики России во втором квартале, судя по предварительным данным Росстата, оказался почти на 20% меньшим, чем в начале года. Рост потребительского кредитования в России, намного опережающий по динамике все остальные показатели в экономике, в июле чуть замедлился. Такое отмечается впервые с лета 2010 года. Опасения нарастания просроченной задолженности выражаются и в том, что объемы кредитования банками компаний и предприятий растут вдвое медленнее, чем кредитов частным лицам, полагают эксперты. Прирост объемов розничных кредитов, выданных российскими банками, составил в течение июля 2,8%. Это минимум за последние 5 месяцев. А к уровню июля прошлого года рост превысил 43%. Но это трехмесячный минимум. В июне он составлял почти 44,5%. Это данные очередного обзора банковской системы России, представленные во вторник Центральным банком. Замедление темпов роста розничного кредитования в стране ожидалось уже не первый месяц. Эксперты прогнозируют значительное снижение этих темпов к концу года. Но вспомним, в первом полугодии именно рост потребительского спроса в России, обусловленный в основном стремительным расширением кредитования населения, и обеспечил общий рост российской экономики. Практически во всех других ее секторах отмечалось замедление. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Для нас представляет больше интерес темп роста год к году. И получается, что мы видим в июле первый раз за два года, где-то с июля 2010 года, замедление в годовом выражении. Пусть это небольшое замедление на 1%, но тем не менее все давно уже ожидали, что рано или поздно это замедление начнется. И даже банки, если брать по отдельности, тот же Сбербанк, например, у него цель по году рост розничных кредитов чуть более 30%, все-таки не 40%. И у нас тоже прогноз на конец года намного меньше, чем 40%. Что касается причин, я думаю, что здесь скорее надо говорить о совокупности причин. То есть, конечно, банки очень сейчас агрессивно используют фондирование ЦБ, доля фондирования ЦБ продолжает расти, там уже 5,7% от всех пассивов, это тоже максимум с 2009 года, с середины 2009 года. Но, тем не менее, возможно, произошло какое-то насыщение, то есть 40% это действительно это очень много, и эффект какой-то базы должен рано или поздно сказаться.
За период с начала этого года рост потребительского кредитования почти втрое превысил темпы прироста частных вкладов в российских банках, примерно 22% против 8%. Именно этот разрыв, считают многие эксперты, необходимо как-то сократить для предотвращения возникновения дисбалансов в российской банковской системе. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Открытие» Владимир Савов.
Когда кредиты растут такими быстрыми темпами, фондирование отстает, наступает некий дисбаланс в системе. Банки стараются привлекать более дорогого фондирования или находить средства на межбанковском рынке, тоже подогревая там более высокие ставки, либо за рубежом, что тоже может быть чревато неприятными последствиями, если наступит кризисное какое-то событие более глобально. Тем не менее, мне кажется, что просто так нельзя это сделать, потому что помимо предложения со стороны банков, есть и спрос со стороны потребителей, который остается высоким, несмотря на то, что ставки по этим роточным кредитам тоже довольно высокие. Люди покупают машины, либо покупают квартиры за ипотеку, либо просто потребительское кредитование. Можно поднимать еще больше ставки, конечно, и это, наверное, приведет к некоторому охлаждению.
Доля просроченной задолженности по розничным кредитам в России в начале этого года, по данным Центрального банка, составляла 5,2%, а к 1 августа она сократилась до 4,6% общей суммы выданных таких кредитов. Но если бы не стремительный рост самих кредитов, доля просроченной задолженности по ним могла быть значительно большей. Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я бы сказала, что не совсем так однозначно. Во-первых, все-таки, если мы посмотрим в абсолютном выражении, то с начала года просрочка в розницу выросла на 7%. Да, это намного меньше, чем 20 с лишним процентов, которые выросли все розничные кредиты, но более-менее я считаю, что можно говорить о относительно стабильной ситуации. Да, конечно, если бы кредиты не росли такими темпами, то было бы, возможно, не 4-6, а чуть больше, но не настолько больше, чтобы это было какой-то проблемой для сектора. И просрочка в рознице, ну, не представляется такой большой проблемой.
Тем не менее, в 2009 и даже в 2010 году именно с ростом просроченной задолженности по банковским кредитам связывали опасения второй волны финансового кризиса в России. Владимир Савов, компания «Открытие».
Я считаю, что просто за счет ухудшения качества кредитования кредитных портфелей кризис вряд ли наступит. Скорее всего, если такое и случится, это случится в первую очередь, потому что внешняя среда поменялась. Там цены на нефть упадут, мировое замедление и все такое. И тогда уже плохие кредиты дополнительно усугубляют ситуацию, поскольку банки не будут больше кредитовать, а будут создавать резервы. Судя даже более по настроению банкиров и по настроению компаний, опасения о просрочке, увеличении просрочки, они существуют, но еще как-то их никак не видно. Больше вкладывают на розничное кредитование, где все-таки риски более диверсифицированные, процентные ставки более высокие и оправдывают эти более высокие риски. Все-таки одно дело дать огромный кредит какой-то компании, которая потом вдруг может оказаться невозможно его выплатить, другое дело дать большое количество небольших кредитов частным лицам, из которых точно не все вдруг окажутся в ситуации, что они не могут это выплатить. Поэтому и мы видим и этот более высокий спрос и кредитование в рознице, и гораздо более медленное кредитование в корпоративном секторе.
По данным, представленным во вторник Центральным банком России, если годовой прирост кредитов нефинансовым компаниям в стране составил в июле 23,5%, то прирост кредитов частным лицам превысил 43%. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Рецессия в Европе дойдет до России через цены на нефть. Как финансовые власти крупнейших стран мира могут стимулировать рост экономики? Общий объем экономики Европы во втором квартале сократился после нулевого роста в начале года, сообщило во вторник агентство Евростат. Спад в европейской экономике отразится на экономике России не столько напрямую, отмечают эксперты, сколько опосредованно через цены на нефть. Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии, которая определяется как сокращение ВВП страны или группы стран в течение двух и более кварталов подряд. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России. На его долю приходится половина всей российской внешней торговли. В этом контексте более значимым фактором для России оказывается прямое влияние сокращения спроса в Европе на российские энергоносители или косвенное через влияние ситуации в Европе на экономику других регионов мира. Главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Для России, конечно, значима Европа как основной торговый партнер, прежде всего с точки зрения экспорта российских энергоносителей. Торможение в Европе, оно ведет к некоторому снижению спроса на эти товары, но эти товары малоэластичны, в принципе, с точки зрения физических объемов, потому что даже в период кризиса нужно ездить на машинах, которые работают на бензине, нужно отапливать, если холодная зима, жилище и так далее. Поэтому прямое влияние сокращения потребления в Европе российских энергоносителей, оно, конечно, сказывается, но в меньшей степени, чем косвенное влияние, которое может проявиться, если цены на нефть сильно упадут. Не только с точки зрения поступления от экспортной выручки в бюджет, но и через отток капитала. Потому что как только российский бюджет начинает испытывать трудности, начинается отток капитала из России, но притока в России не происходит в условиях роста рисков макроэкономических для России при падении цен на нефть. И это вызывает чистый отток капитала, это очень сильно сказывается на состоянии российских банков. Таким образом, я думаю, что косвенное влияние, снижение цены на нефть, это все гораздо важнее с точки зрения торможения темпа роста российской экономики, чем некоторое сокращение спроса на российский нефть и газ в Европе.
Можно ли говорить о том, что само по себе замедление роста экономики Европы почти до рецессии отбирает сколько-нибудь заметную часть текущего экономического роста и в России? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Россия, в отличие от других европейских стран, особенно стран Восточной Европы, в меньшей степени зависит от ситуации в еврозоне. Пожалуй, единственным фактором исключения является ситуация в газовой отрасли. «Газпром» серьезно снизил объемы поставки российского газа на экспорт. В этом отношении российская экономика больше следует фарватеры мировой экономики, то есть динамика экономики Китая, динамика экономики США оказывает на российскую экономику больше роль, чем ситуация в еврозоне. Тем не менее, нужно иметь в виду, что если ситуация в еврозоне будет ухудшаться, и если мы увидим углубление рецессии в еврозоне, то через канал нефтяных цен, то есть через существенное снижение спроса на энергоресурсы не только в Европе, но и в мире, это может очень сильно ударить по России.
Рост российского экспорта, две трети которого составляют энергоносители, за последние 10-12 лет замедлился в несколько раз, что отразило, в частности, влияние сокращения спроса в Европе как напрямую, так и опосредованно, напоминает Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Темп роста российского экспорта физических объемов действительно замедляется. Если в начале 2000-х годов мы увеличили экспорт ежегодно на 8-10%, когда резко росли объемы продаж наших энергоносителей, то сейчас эти темпы замедляются до незначимых 2-3% физических объемов. И здесь очень велика роль, конечно, Европы. У нас примерно 15% экспорта российского идет в страны СНГ, остальное в так называемое дальнее зарубежье, это Европа, это Азия, это Америка. Причем доля Европы весьма значительна, примерно половина нашего экспорта. Но ситуация в Европе сказывается и на ситуацию во всем мире. Процесс влияния европейской ситуации на мировую экономику, он резко усилился, начиная с августа-сентября 2011 года. И после этого вот мы видим, что российская экономика начинает тормозить постепенно. И мы вполне уже можем почувствовать замедление российской экономики с 4,3%. Мы можем иметь уже во второй половине этого года в годовом выражении рост ВВП на уровне 3-3,5%.
За период с мая прошлого года курс евро к доллару снизился на 17%. В какой-то мере это стимулировало, например, закупку российскими компаниями европейского оборудования, сырья или других товаров для собственного бизнеса. Александр Морозов, банк HSBC.
Если посмотреть на динамику курса рубля к евро, то вот за исключением летнего периода курс рубля в отношении к евро торгуется примерно на том же уровне, как это было в первом квартале этого года. Тем самым европейские экспортеры в отношении российского рынка, ну, по сути дела, ничего не выиграли. Если и произошло некоторое улучшение конкурентных позиций, то оно составило всего несколько процентных пунктов, что, согласитесь, не является весьма серьезным. Можно посмотреть на данные как Центрального банка, так и на данные Федеральной таможенной службы, где видно, что в денежном выражении российский экспорт не растет. Это отражает два фактора. Это и ситуация в российской экономике, где мы наблюдаем замедление темпов экономического роста, а также тот факт, что по-прежнему импорт из европейских стран для российских компаний является достаточно дорогим.
Объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. В первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии. Итак, экономика Европейского Союза к середине года оказалась на грани рецессии. В Японии темпы экономического роста во втором квартале и текущие, и годовые замедлились сразу в 4 раза по сравнению с уровнями 3 первых месяцев года. В США годовой рост экономики во втором квартале, по предварительным пока данным, составил лишь 1.5% после 2% в первом квартале и 4% в октябре-декабре. При этом финансовые власти, как в Европе, так и в США, заявляют о готовности предпринять решительные шаги в случае дальнейшего ухудшения ситуации и на рынке труда, и в экономике в целом. Проблема, однако, в том, отмечают многие эксперты, что сам арсенал традиционных инструментов финансовой политики оказался уже практически исчерпанным, и прежде всего такой, как базовые процентные ставки, снижением которых традиционно стимулировали экономический рост. Теперь же в Японии и в США эти ставки близки к нулю, а в еврозоне она составляет лишь 0.75%, то есть снижать уже некуда, а рост экономики только замедляется. Наш собеседник в США – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Традиционно считалось, что существует такая нулевая ставка, ниже которой опускаться нельзя, и увеличивать денежную массу невозможно, потому что процентные ставки были привязаны к количеству денежной массы. А процентные ставки являлись мишенью. Их назначали и, соответственно, денежную массу приводили в соответствие с процентными ставками. Когда Центральный банк Соединенных Штатов или Японский или Европейский Центральный банк устанавливал процентные ставки, он сразу начинал покупать облигации государственного займа и выпускать денежную массу до тех пор, пока процентные ставки не опускались вот до того уровня, который он назначил в качестве мишени. Но в последние годы, после того, как ставки опустились почти до нуля, и опускать их дальше стало некуда, то эти два показателя отвязали друг от друга и стали увеличивать денежную массу напрямую. Возник термин «количественное смягчение». То есть напрямую Центральный банк стал покупать либо у банков ипотечные облигации, либо у государства государственные облигации и на первичном рынке, и на вторичном рынке, и, соответственно, увеличивать денежную массу таким образом можно бесконечно до тех пор, пока центральные банки не боятся инфляции. Но дальше возникла проблема. Именно потому, что центральные банки стали бояться инфляции, они стали платить банкам проценты за резервы, которые банки держат в центральном банке, чтобы эти деньги не шли в экономику и не создавали инфляции. Но из-за этого возникла проблема, что деньги возвращаются в центральный банк, и центральный банк фактически стреляет в холостую. Он выпускает деньги, платит за то, чтобы эти деньги не использовались, банки возвращают деньги, потому что они не хотят рисковать. И в итоге вся денежная система работает в холостую. Инфляции нет, экономического роста нет, происходит такая вялотекущая стагнация, которую мы наблюдаем уже сейчас и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, отдельно от еврозоны, и в Японии уже на протяжении нескольких лет.
В этих условиях центральные банки продолжают использовать механизмы поддержания национальных экономик за счет крупных вливаний дополнительной ликвидности в банковские системы. Это, безусловно, дает эффект, но лишь временный. Спустя всего несколько месяцев после очередного этапа такого количественного смягчения, эксперты начинают предполагать уже новый его этап.
Дело в том, что очень сильно в последние годы беспрецедентно увеличились балансы центральных банков во всех странах и даже в Китае. В Китае это произошло за счет того, что покупали государственные облигации Соединенных Штатов и европейских стран, и таким образом увеличивали денежную массу, но в Китае, во всяком случае, был высокий экономический рост. Тогда как? Федеральная резервная система Соединенных Штатов, а затем Европейский Центральный Банк, до этого уже Банк Японии, то есть Центральный Банк Японии, они что делали? Они просто-напросто увеличивали свой баланс за счет покупки и ипотечных облигаций, и облигаций государственного займа. И таким образом сейчас балансы центральных банков достигли беспрецедентной величины по отношению к валовому внутреннему продукту. То есть в Японии это 15%, в Соединенных Штатах это 17%. Эти деньги не работают. Если раньше до вот этого финансового кризиса в экономике соотношение кредита и денежной массы к выпущенной Центральным банком наличности было примерно 10 к 1, то сейчас оно 4 к 1. То есть фактически дальнейший выпуск денежной массы и дальнейшее увеличение резервов Центрального банка уже ничего не дает, потому что все это количественное смягчение, оно не перерастает в кредит. Нет межбанковского кредита, нет, в общем-то, увеличения кредита в экономике. Инструменты, таким образом, не только процентных ставок, но инструменты количественного смягчения тоже фактически исчерпаны. Дальнейшее смягчение количественной денежной массы не дает экономического роста. И поэтому сейчас надо оздоравливать банковскую систему, потому что вот тут как раз слабое звено, вот здесь произошла закупорка сосудов, если угодно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и автор программы Сергей Сининский. Всего вам доброго!